над прозаическими поправками, которые хорошо осведомленные свидетели вносят в легенду, у нас нет оснований останавливаться. По-видимому, с этого момента у Корнилова появляется вкус к газетной рекламе. До революции Корнилов был монархистом черносотенного оттенка. В плену при чтении газет он неоднократно говаривал, что с удовольствием перевешал бы всех этих Гучковых и Милюковых. Но политические идеи занимали его, как вообще людей подобного склада, лишь постольку, поскольку касались непосредственно его самого. После февральского переворота Корнилов очень легко объявил себя республиканцем. Он весьма плохо разбирался, по отзыву того же Мартынова, в скрещивавшихся интересах различных слоев русского общества. Не знал ни партийных группировок, ни отдельных общественных деятелей. Страница 137. Меньшевики, эсеры и большевики сливались для него в одну враждебную массу, которая мешает командирам командовать, помещикам пользоваться поместьями, фабрикантам вести производство, купцам торговать. Комитет Государственной Думы уже 2 марта ухватился за генерала Корнилова и за подписью Родзянко настаивал перед Ставкой о назначении доблестного, известного всей России героя главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. На телеграмме Родзянко царь, уже переставший быть царем, написал «Исполнить». Так революционная столица получила своего первого красного генерала. В протоколах исполнительного комитета от 10 марта записана о Корнилове фраза «Генерал старой закваски, который хочет закончить революцию». В первые дни генерал постарался, впрочем, показать себя с выгодной стороны и не без шума выполнил ритуал ареста царицы. Это ставилось ему в плюс. Из воспоминаний назначенного им коменданта царского села полковника Кобылинского обнаруживается, однако, что Корнилов играл на два фронта. После представления царицы, сдержанно раскрывает Кобылинский, Корнилов сказал мне: «Полковник, оставьте нас вдвоем, сами идите и станьте за дверью». Я вышел. Спустя минут 5 Корнилов позвал меня. Я вошел. Государиня подала мне руку. Ясно, Корнилов отрекомендовал полковника как друга. В дальнейшем мы узнаем о сценах объятий между царем и его тюремщиком Кобылинским. В качестве администратора Корнилов оказался на своем новом посту из рук вон плох. Его ближайшие сотрудники в Петрограде, пишет Станкевич, постоянно жаловались на его неспособность работать и руководить делом. В столице Корнилов задержался, однако, недолго. В апрельские дни он попытался не без внушений со стороны Милюкова учинить первое кровопускание революции, но натолкнулся на сопротивление исполнительного комитета, вышел в отставку, получил в командование армию, затем Юго-Западный фронт. Не дожидаясь легального введения смертной казни, Корнилов отдал приказ расстреливать дезертиров и выставлять трупы с надписями на дорогах, грозил суровыми карами крестьянам за нарушение права помещичьей собственности, сформировал ударные батальоны и при каждом подходящем случае грозил кулаком Петрограду. Это сразу окружило его имя ореолом в глазах офицерства и имущих классов. Страница 138. Но и многие комиссары Керенского сказали себе, иной надежды, кроме как на Корнилова, уже не остается. Через несколько дней боевой генерал с печальным опытом командования дивизии, стал верховным главнокомандующим разлагающейся многомиллионной армии, которую Антанта хотела заставить сражаться до полной победы.